«Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити. А хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам». В ефірі програма «Хліб насущний». Перед мікрофоном автор та ведучий Олексій Волченко.
Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем искать Господа. И сегодня тема наша «Чтобы невидящие видели». Мы откроем Иоанна 9 главу, и в этой главе, она очень большая, мы читать ее не будем, такая история, что был слепой от рождения, и Господь сделал брение из плюновения и земли, и помазал ему глаза, и потом ему сказал: «Иди в купальню Силаам, умойся, и там прозреешь». И он так и сделал. Но когда все узнали про это, и фарисеи узнали про это, они сказали, что этот человек не от Бога, потому что не хранит субботы. Как он смог сделать в субботу брение? Вот смешал слюну с землей, это же невозможно. И они начали упрекать и человека, которого исцелили, и тот, кто его исцелил. И с 24 стиха. «Итак, вторично призвали человека, который был слеп и который прозрел, и сказали ему: воздай славу Богу, мы знаем, что тот человек грешник». То есть они заставляли вот этого исцеленного, прозревшего от рождения слепого человека, они заставляли сказать, что тот, кто его исцелил, был грешник. Представляете? Но он сказал им в ответ: «Я не знаю, грешник или нет, но я знаю одно, что я был слеп, а теперь я вижу». То есть он засвидетельствовал то, что Господь его исцелил. И снова спросили: «Что сделан с тобой? Как отверз очи твои?» Он же сказал им: «Я уже сказал, вы не слушали, что еще хотите?» и так далее. Они же укоряли и сказали: «Вот это ты ученик, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, а сего же не знаем, откуда он». И человек, прозревший, сказал им в ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи». То есть, смотрите, уже начинается то, что вот этот прозревший, вот этот слепой, он начал уже видеть больше, чем фарисеи, чем книжники, чем ученые, теологи, которые изучали Тору, изучали Писание, и уже этот прозревший начинает уже удивляться, он уже имеет позицию свою о том, что он прозрел, его коснулся Бог, он был слепорожденный, не то, что он когда-то видел, он родился слепым, и он уже начинает понимать, что вот эти учителя, учителя Писания, учителя фарисеи, которые должны учить, и он уже начинает колебаться и понимать, что это удивительно, что вы не знаете, откуда он. Он уже начинает понимать, что он видит больше, чем они, чем те, которые читали Тору. И он говорит: «Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает». То есть этот слепорожденный, который прозрел, он уже понимает и утверждает свою веру. И он говорит, что Бог не слушает того, но кто чтит Бога и творит волю, вот того слушает. И он опять же свидетельствует: от века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. То есть именно как раз он свидетельствует о том, что он был слеп, а теперь видит. И он начинает понимать, этот слепорожденный, о том, что они-то это не видят, они это не понимают, они находятся в своем собственном убеждении. И он говорит: если бы он не был от Бога, то он бы не мог творить ничего. И сказали ему в ответ фарисеи: во грехах ты родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Они не смогли ответить ему что-то на то, что он сказал. А он сказал правду. Он сказал правду. И тогда Иисус, услышав, что выгнали его вон, найдя его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божьего?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать?» Иисус сказал ему: «Ты видел его, и он говорит сейчас с тобой». И он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему. То есть мы понимаем, что всякое исцеление, которое творил Иисус, он творил для того, чтобы получил человек спасение. Он всегда это делал для того, чтобы привести человека к его спасению. Важно спасти человека. Не то, что исцелить, а главное спасти человека. И когда женщина с кровотечением шла и коснулась его, и она получила сразу же исцеление, то Господь остановился и сказал: «Стойте, кто-то коснулся меня». Петр говорит: «Ну и что, что коснулся? Тут все тебя касаются». И казалось бы, действительно, ну человек получил исцеление. Ну, слава Богу, ну пошли дальше исцелять дочку Иаира. Не в этом суть, главное, что она получила. Нет, Господь все остановил. Хотя там умирала дочка Иаира, он остановил и говорит: «Нет, кто-то коснулся меня, кто-то имеет сейчас веру не только для получения исцеления, а значит, имеет веру для получения спасения». И он говорит: «Кто прикоснулся ко мне? Кто хочет войти в жизнь вечную?» И тогда женщина убоялась и подошла, пала перед ним и рассказала все. И он говорит: «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Вот что главное. И точно так же этого человека, который 40 лет уже был от рождения слепым, он нашел его. Не главное было то, что он прозрел, а главное то, чтобы этот человек через это прозрение получил веру ко спасению в жизнь вечную. Почему? Потому что это самое главное. И Господь говорил, что вы не уверуете, если не увидите чудес и знамений. И все эти чудеса и знамения были только для того, чтобы у них была вера ко спасению, к жизни вечной. Ибо имеющий Сына Божьего имеет жизнь вечную, не имеющий Сына Божьего не имеет жизни вечной. Чтобы мы это хорошо понимали. И не то, что имеющий исцеление имеет жизнь вечную. Нет, имеющий Сына Божьего имеет жизнь вечную. И самое главное, это то, что этот человек, который прозрел, он увидел, он узнал, он познакомился с Иисусом и засвидетельствовал Иисусу, что верую, Господи, и поклонился. Он сокрушился, он смирился, он поверил в Господу. Это и была цель этого исцеления. Это был смысл этого исцеления. Но мы продолжаем дальше. «И сказал ему Иисус» в 39 стихе 9 главы Евангелия от Иоанна. «И сказал Иисус: на суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». И услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что вы видите, то грех остается на вас». Смотрите, как это удивительно, то, что Бог сказал, что на суд пришел в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. То есть, чтобы мы понимали, что Бог есть свет, и нет другого света. Нет другого света. Все, что не Бог, то тьма. И Бог высвещает. Бог пришел в этот мир, чтобы всякий верующий в Него не оставался во тьме. И поэтому тот, кто понял, что Бог есть свет, он стремится к этому свету. Тот, кто понял, что Христос – это и есть свет, который повелел из тьмы воссиять свету и озарить сердца наши светом истинным. Вот чтобы мы поняли, что самое главное, что Бог и есть свет. И кто не со Христом, тот против Христа, и кто не собирает с Ним, тот расточает. И тот, кто увидел Христа, или услышал Христа, или услышал благую весть, и понял, что он сидит во тьме, что он идет в ад и во тьму. Но когда он узнал, что Христос есть свет, то он Христом и получает спасение в жизнь вечную. Как раз он и есть свет в том, чтобы он пришел, чтобы открыть глаза слепых и узников вывести из заключения, из сидящих во тьме, из темницы. И самое интересное, что как раз то, что он откроет глаза слепым, он откроет именно слепым, но откроет тем, кто считает себя слепым. Понимаете, вот этот вот слепой от рождения, он считал себя слепым. Он нуждался в том, чтобы прозреть. Он хотел прозреть. Он знал, что он слепой. В отличие от фарисеев, фарисеи не знали, что они слепы. Поэтому тот, кто считает, что он зрячий, что он знает, где путь, что он знает, куда надо идти, как надо жить, как надо спастись, но тот слеп. Тот слеп, потому что только Господь Иисус Христос есть путь, истина и жизнь. Только Он может привести ко спасению. Нет другого имени под небом, которым нам надлежит спастись или войти в Царство Божье. И поэтому Господь и пришел просветить сидящих во тьме и тени смертные и направить ноги наши на путь мира. А как исцелить того, кто не считает себя больным? Как прозреть тому, кто не считает себя слепым? И поэтому Бог говорит: «Я свет миру, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». А если человек не считает, что он во тьме, если он знает, что делать, куда идти, и полагается на свой собственный разум, и мудрый в глазах своих, то Бог не будет навязываться ему. Бог кроток и смирен сердцем. Если бы вы были слепы, то есть, если бы вы не знали, где спасение, то я бы вам дал самого себя. То есть, если бы вы нуждались во мне, то я дам вам найти самого себя, говорит Господь. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Нищие духом и те, которые нуждаются в Господе, нуждаются в Духе, нуждаются, ищут Его. Вот эти достигнут Царства Божие. Но так как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. То есть вы знаете путь жизни, вы знаете, как спастись без меня, вы знаете, как получить жизнь вечную, вы знаете, как освободиться через закон и получить жизнь вечную через закон, или через обряды, или еще через что-то, или через субботу, или через сохранение каких-то обрядов и заповедей. Нет. Законом не спасется никакая плоть. Законом познается грех. Спасение не через закон, спасение через Иисуса Христа, Господа нашего. Вот в чем смысл. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. И поэтому, кто утверждает, что он видит, ой, как это все печально. Кто говорит, что стоит, смотри, чтобы не упасть. Кто говорит, что он знает, тот не знает еще ничего, говорит Писание. То есть нельзя достигнуть какой-то, зацепиться за какую-то основу, чтобы мы вот взяли вот и достигли какого-то спасения и пребывали на нем. Вы знаете, это надо постоянно находиться, это процесс, спасение – это процесс. Нельзя вот как-то вот взять и достигнуть, и остановиться. Нет, невозможно. Это точно так же, как нам нельзя наесться хлеба на неделю или на месяц вперед, или на год. Это невозможно. Это невозможно, поэтому манна падала каждый день. И точно так же мы должны быть во Христе, пребывать во Христе. Он говорит: если пребудете во мне, и я в вас пребуду. То есть нам надо пребывать в нем постоянно. Нельзя выспаться на месяц вперед. Это невозможно. То есть это пребывание и достижение И поэтому нельзя увидеть или узнать, или уже как-то достигнуть. И Павел говорит, чтобы познавать Его и силу воскресения, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Так что Павел не познал Его, что он достигает, что силу воскресения и участие Его, что он не воскрес разве с Ним, или не страдал с Ним, Павел больше всех страдал. Но что дальше пишет? Но чтобы достигнуть воскресения мертвых, говорю так не потому, что я уже достиг, или что я уже совершился. Слово «совершился» – это «завершено». Но стремлюсь, Павел говорит, но стремлюсь. Не достигну ли я, как достиг меня Христос? Это путь, это стремление, это движение. Это не статичное положение, это динамичное положение. Помните, я уже вам говорил, это как у акулы. Акула, если она не двигает плавниками, она тонет. И поэтому она даже не может спать. Она даже когда спит в полудреме, она все равно вынуждена двигать плавниками, иначе она упадет на дно. И поэтому акула, она всегда должна шевелить плавниками. Это принцип наш. Мы точно так же должны пребывать в Господе, чтобы не упасть. Чтобы не упасть обратно в плоть. Мы должны регулярно, всегда, непрестанно молиться. Всегда думать о Нем. Всегда общаться с Ним. Всегда советоваться с Ним. Спрашивать у Него. Пленять всякие помышления в послушании Христу. Господь, Тебе вот это нравится или не нравится? Это нужно или не нужно? Делать это или не делать? Все-все передавать Ему. Братья, говорит Павел, братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед. Понимаешь, дорогой друг, нельзя вот так взять и уже достигнуть. Нельзя зацепиться, нельзя залезть на табуретку и сидеть на ней. Нет, это не статичное положение, это динамичное положение. И поэтому мы должны все время достигать. И кто говорит, я уже достиг, тот не прав. Тот уже не в том положении перед Богом. Это стремление. И он говорит, стремлюсь к цели и почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. То есть, чем больше ты познаешь Христа, тем больше ты понимаешь, что Он бесконечен. Что Его познать полностью нельзя, это невозможно. Почему? Потому что Он Творец, а мы творение. Он сотворил все, а мы сотворены им. И поэтому мы во плоти. Плоть – это конечная категория. Плоть и кровь Царства Божьего не наследуют. А Бог бесконечен. Как может конечное познать бесконечное? Вы знаете, друзья, никто не может понять и осознать бесконечность. Почему? Потому что плоть конечна. Мы не можем этого понять и осознать. Это превыше всякого разумения. Конечность не может понять, осознать бесконечность. Поэтому, чем больше ты познаешь Бога, чем больше ты осознаешь свою ничтожность и огромное величие Бога. И вот это наш путь, это достигать Христа, приближаться к Нему все больше и больше и больше, и утверждать себя в Нем. Сам человек не может утвердить самого себя в себе. Это невозможно. И тот человек хоть в чем-то, утверждая себя в самом себе, он уже находится во вражде к Богу. Почему? Потому что помышления плотские – это и есть вражда Богу. Вражда к Богу. То есть, чтобы мы понимали, когда мы находимся сами в себе и утверждаем себя в самого себе, это точно так же, как сатана сказал: «Вознесу престол мой в сонме богов и буду подобен Всевышнему», что сатана сам по себе. И поэтому, когда мы утверждаем что-то сами в себе, даже что-то на основе каких-то, ну, правильных, добрых дел, это не значит, ничего не значит. Мы должны утверждать себя в Нем. И добрые дела мы должны делать не те, которые мы считаем, а те, которые Он предназначил нам исполнять. Мы созданы на добрые дела, которые Он предназначил нам делать. И чтобы мы это хорошо понимали, что мы не должны утверждаться сами в себе. Наше утверждение – это Христос. Мы должны раствориться. Мы должны раствориться в Нем. Мы должны понять, что Он все, а мы ничто. Это и есть праведность. Мы должны достигнуть того, что Христос – Владыка, который держит в руках дыхание жизни каждого человека. Он держит каждую жизнь перед самим собою. Он знает все помышления наши еще издали. Он создал все сердца человеческие и вникает во все дела их. И все создано им, от него и к нему. И мы им живем, движемся и существуем. Это все он. И познать его, понять, осязать его невозможно. Мы можем только стремиться. Но чтобы стремиться к нему, мы должны отдать душу свою ему, передать все ему и понимать, что это он, а не я. Это не я живу, а он во мне живет. Уже не я живу, а Христос во мне живет. И этим самым достигая все больше и больше его, отрекаясь от себя и достигая Его. И помышления наши должны быть в Нем все больше и больше. Мы сейчас прерываемся на музыкальную паузу.
Это семя, пущенное в реку. Помощь всем, кто ждет ее. Это просто нужно человеку. Поделись улыбкой, теплом, словом веры возвещай победу. Позвони родителям своим, о спасении расскажи соседу. В этом мире мы еще не дома. В этом мире
Бо хліб Божий є той, хто сходить із неба і дає життя світові. В ефірі програма «Хліб насущний». В студії Олексій Волченко.
Ми продовжуємо нашу тему, і наша тема «Щоб невидящі видели». Господь говорит, на суд пришел я в мир, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. И давайте мы посмотрим некоторые места Писания, чтобы посмотреть, как это проявляется, заявление Христа. И вот, допустим, притча о блудном сыне. То есть, когда блудный сын был слепым, он ушел от отца, взял имение свое, расточил имение отца, и попал в большую беду, и был со свиньями, и даже рожки, которые ели свиньи, ему никто не давал. Но придя же в себя, когда он пришел в себя, он первое, что понял, что он уже недостоин называться сыном. То есть он понял, что он недостоин, достоин только Господь. В нем самом достоинства нету. И когда он дошел до своего отца, он прибежал, и отец побежал ему, пал на шею и целовал его. И сын сказал ему: «Отче, согрешил против неба и перед тобой, и уже недостоин называться сыном». И тогда отец сказал: «Принесите лучшую одежду, оденьте, перстень принесите, обувь на ноги, откормленного теленка, закалите, станем есть и веселиться, ибо сын был мой мертв и ожил, пропадал и нашелся». То есть, смотрите, пока было достоинство внутри младшего сына, пока он знал, что он делает, пока он полагался на свой разум, пока он считал, что он достойный, он был мертв, он пропадал. Но когда он в своем сердце понял, что он недостоин, тогда он ожил, тогда он нашелся. Понимаете? И лучше всего, конечно, показывает о том, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Вторая часть показывает о старшем сыне. И когда старший сын узнал, что там происходит, пошел спрашивать, и отец ему говорит: «Вот брат твой пришел, вот он был мертв, а теперь ожил, но он осердился и не хотел войти». И отец, выйдя, звал его. И в 29 стихе 15 главы Луки написано: «Но он сказал в ответ отцу: „Вот сколько лет я служу тебе и никогда не приступал приказания твоего. Не похоже ли это на фарисеев, которые осуждали этого человека, который прозрел, который 40 лет от рождения был слепым, и они осуждали его?» И точно так же, как фарисеи, этот старший сын говорит: «Сколько лет я служу тебе, никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими». Смотрите, как интересно. То есть старший сын, он считал себя достойным, он считал себя праведным. И он считал, что он правильно поступает. И он действительно правильно поступал. Дорогой друг, мы должны тут очень разобраться. Он правильно поступал. Но факт в том, что внутри сердца его было собственное достоинство. А это и есть грех. Почему? Потому что сатана вознес престол свой в сонме богов и сказал: «Я буду подобен Всевышнему, я сам, я независим, я самостоятен, я тоже могу так же праведным быть, как Бог». Это неправда, правда другая. Праведен только Господь, есть только Бог. Нет праведного ни одного, все согрешили и лишены славы Божией. И даже это не зависит от твоих дел. По рождению от Адама грех вошел во всех человеков, и смерть вошла во всех человеков. Кто говорит, что без греха, тот лжец. Почему? Потому что он умрет. всякому человеку надлежит однажды умереть. Это и есть доказательство греховности, которая еще идет от Адама. И малейшее утверждение самого себя в себе – это значит, верою ты передвигаешь себя от Бога и возвращаешься на территорию Адама, на территорию смерти. Понимаешь, в чем дело? Это очень важно. Это очень важно, потому что верою, по твоей вере будет тебе. И праведный верою жив будет. Праведный верою жив будет. Но праведный, только праведный, только тот, праведность которого говорит о том, что я ничто, а Бог все. Праведность – это не я живу, а Христос во мне живет. То, что я сейчас еще живу, то живу верою во Христа Иисуса. Потому что жизнь – Христос, а смерть – приобретение. А то, что живу, то живу верою во Христа Иисуса. То есть мы должны понимать смысл всего. Смысл всего в том, что достоинство твое только в Боге. В тебе самом нету достоинства. Ты плоть и кровь, и Царство Божие не наследуешь. Наследует только Дух Божий, наследует Христос. А мы сопричастники. Он облагодатствовал нас в возлюбленном. Мы сокрыты со Христом в Боге. Мы спасены во Христе Иисусе. То есть мы должны это понимать, очень важно. И поэтому Господь говорит, чтобы не видящие видели, а видящие стали слепы. То есть тот, кто утвержден хоть в чем-то, в самом себе, это страшно. Почему? Потому что ты ослепнешь, ты живешь во тьме и во тьме ходишь и не знаешь, куда идешь. Наша праведность во Христе, наша жизнь во Христе, наш смысл во Христе – это не наши мозги, а Его мозги, не наша жизнь, не наши желания, Его желания. Мы передаем всего себя Ему. И поэтому в этой притче с блудным сыном старший сын оставался слепым. Хотя он думал, что он видит. Он думал, что он поступает правильно, и если поступает правильно, значит, он и праведен перед Богом. Нет, дорогой друг, делами не оправдается никакая плоть. Верою. Праведный верою жив будет. Именно как раз в том, что младший сын понял, что он недостоин и обрел жизнь, а старший сын думал, что он достоин. И не вошел. Не вошел на пир. Это страшно, то, что званые были недостойны. Много званых, но мало избранных. И вот это то, что мы должны как бы понять, чтобы не видящие видели, а видящие стали слепы. Как раз тот, кто не видит, это вот этот нищий духом, и он и наследует Царство Божие. Тогда, когда он не знает и не утвержден в самом себе, а когда он находит утверждение в Господе Иисусе Христе, он не доверяет себе, он доверяет Христу. Он не смотрит на себя, он смотрит на Христа. Он не смотрит на себя, как он выглядит, и даже он говорит, мне все равно, как я выгляжу, мне все равно, как вы обо мне думаете, судья же мне Господь, говорит Павел. То есть мы должны все передать ему и смотреть на свою жизнь через призму Христа и на свои решения, поступки на призму, через призму Христа мы должны делать. Почему? Потому что это все для Него. Все, что делаете словами или делами, делайте как для Господа, а не для человеков. Поэтому мы должны понимать, что происходит. Это очень важно. Это тонкая грань, но мы должны достигнуть до нее. Мы должны достигнуть до нее. Итак, на суд пришел в мир, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Есть такая притча «Фарисей и мытарь». Мы читать не будем, но мы помним ее. Да? Фарисей думал, что он видит. Он говорил, спасибо, Господи, что я не такой, как вот эти там грабители-убийцы, или что не такой, как вон тот мытарь, который молится и боится даже войти в храм. Он стоит на ступеньках и бьет себя в грудь и боится поднять голову. То есть фарисей думал, что он видит. Он думал, что он видит. И говорил Богу, что я вижу, вот, да, смотри, Господь, какой я хороший. А мытарь был слепой. Он считал себя слепым. и считал себя недостойным, но он просил Бога и уповал на Бога и утверждал жизнь свою только в Боге. Он передавал самого себя Богу. Он не утверждал самого себя в самом себе. Он, мытарь, бия себя в грудь и не смея поднять глаза, он передавал себя Богу и говорил Богу: «Господи, я никто, но Ты все. Я ничто, но Ты все». И этим самым Господь говорит о том, что мытарь пошел в дом свой оправданным, нежели тот. Слова «более» в оригинале нету. Просто написано, что мытарь пошел оправданным, а фарисей не пошел оправданным. И следующий стих говорит: «Всякий возвышающий себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». То есть вот тот, кто думает, что он видит, тот слеп, а кто не видит, вот тот увидит, если он увидит Христа. Тот, кто думает, что он видит, и когда к нему подходит рядом Христос, он не увидит Христа. Мы же так знаем в своей жизни, когда мы евангелизируем, когда мы рассказываем о Христе. Ну, если человек интеллектуальный, он там образованный, и у него все хорошо более-менее в семье, более-менее на работе, вот как-то все хорошо, то он не услышит благую весть. Почему? Потому что он видит, он уверен, что он живет правильно, он не грешит, он не ворует, он не блудит и не прелюбодействует. И поэтому такого человека очень тяжело донести ему благую весть. Практически невозможно, пока он сам не воззопит Господу, только тогда Господь откроется ему. Мы все это знаем, мы все это проходим, мы все это видим на самом деле, что происходит. Дальше посмотрим по примерам. В 19 главе Матфея, когда богатый юноша, он подошел ко Христу, пал перед ним на колени, сказал: «Что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» У него были правильные позывы, все было правильно. И он думал, что он видящий, потому что он говорит: «Я исполняю заповеди все, я с детства их исполняю». То есть он утверждал самого себя в себе. И он думал, что он видит. На самом деле, тот, кто утверждает самого себя в себе, тот слеп. Тот слеп. И Христос ему хотел показать, именно чтобы он прозрел. Почему? Потому что он утверждал самого себя в себе. Что он выполняет заповеди, что он богатый, а праведник ест до сытости, и богатство и туг в доме праведника. Вот как-то я вот праведный, я знаю, я вот уверен, и поэтому все хорошо, но я просто вот почувствовал, что ты Господь, Бог, Христос, Владыка, и я у тебя спрашиваю, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную, что я еще не сделал. Делами не оправдается никакая плоть. И поэтому самое главное то, что у этого юноши было утверждение в самом себе. Он самоутверждался. И это страшно, потому что Бог сотворил человека и вдунул в него дыхание жизни, и Бог и человек были одно целое. Но пришел сатана и сделал развод. Он развел человека от Бога, и человек стал самостоятелен, независим от Бога. Он стал сам в себе утверждать самого себя. И это и есть грех, это и есть то, что независимость от Бога. Это беззаконие, потому что наша жизнь со Христом в Боге, наша жизнь сокрыта со Христом в Боге. А дальше, если мы посмотрим на Писание, сотник и хананиянка, которая сказала, что я недостойна, я никто и ничто. И когда Христос и сказал, что нельзя забрать хлеб у детей и отдать псам, язычникам, тем, которые пренебрегают законом, хананияне – это та земля, которую Господь отдал израильтянам, своему народу, это все эти семь народов, Гергусеи, Евусеи и так далее, это вот эти хананияне, Ханаан, вот эта страна, которую Господь отдал от язычников, отдал своему народу. То есть она была из другого верования, да, но она сокрушилась и смирилась, она через праведность, она сказала: да, и псы едят крохи, падающие со стола детей. И тогда он сразу обернулся и сказал: велика вера твоя. То есть тогда, когда она сказала в сердце своем, что я недостойна, что я никто и ничто, меня в самой себе нету, ты все, я никто. И сразу же она обрела праведность и веру. Праведный верою жив будет, праведный тот, кто сокрушился, тот, кто отрекся от самого себя ради Христа и Евангелия. То есть это как раз тот же самый сотник, который был язычник, который был оккупантом, который был он сотник римской армии, это были враги Израиля, но он сокрушился и сказал: «Я недостоин. Не то, что недостоин, чтобы ты в мой дом вошел. Я недостоин даже перед твои глаза встать. Я просто никто, но ты все, ты владыка мира, ты хозяин вселенной. Ты можешь сказать слово, и слово твое исполнится и совершится». И когда Господь услышал, он говорит: «И в Израиле я не нашел такой веры». Дорогой слушатель, и мое послание к тебе для того, чтобы ты понял, если ты сам в себе в чем-то утверждаешься, если ты сам в себе в чем-то уверен, дорогой друг, тебе надо покаяться. Ты должен быть уверен во Христе. Твоя жизнь сокрыта со Христом в Боге. И когда фарисеи утверждали себя в законе, они были слепы. Когда богатый юноша утверждал себя, что он выполняет закон и все заповеди, он был слеп. То есть фарисей, который превозносился перед грешником, перед мытарем, он был слеп. Старший сын, который утверждал себя, что он во всем исполняет закон, и в доме отца, и в церкви Божий находится, он ходит в церковь, он служит в церкви, и он утверждал самого себя своими добрыми делами, и он был слеп. И поэтому Бог пришел, говорит, на суд пришел я в мир, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Не смотри на самого себя, смотри на Христа. Не смотри на свои достоинства. Забывай заднее, простирайся вперед. Не утверждай самого себя на своих добрых делах, на своих поступках, на своей собственной позиции. Нет твоей позиции, есть позиция Христа. Он Творец. Ты творение. Вот праведность. И я сейчас перечислил тех людей, которые утверждали себя в самом себе. И Господь это не одобрял. И наоборот, те люди, которые совершенно отреклись от самого себя, те обрели спасение. И Бог говорит в Луки 15:16: «Вы выказываете себя праведными перед людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом». Бог знает наши сердца. Бог знает наши сердца. И когда мы высказываем себя праведниками перед людьми другими или перед самим собой, ты тоже человек, но Бог знает сердце. Бог знает сердце твое. Бог знает все, что внутри тебя. Ибо все, что высоко у людей, то мерзость перед Богом. Если ты сам высок внутри самого себя, то это мерзость перед Богом. Это тайна. Ну, так получается. И так получается. И Бог отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от этого лукавого века, от самих себя. От самих себя, от того, что внутри нас утверждает самих себя. На самом деле мы должны утверждать жизнь свою во Христе Иисусе. Наша жизнь сокрыта со Христом в Боге. Наша жизнь в Нем. Ищи Господа, и ты обретешь спасение. Будь благословен.
Слово Боже – це хліб насущний, якого ми потребуємо кожного дня. Ви слухали програму «Хліб насущний» проповідника, автора та ведучого Олексія Волченка. Слухайте наступний випуск програми цього циклу рівно за тиждень.